Слава Богу, братья и сестры, за возможность собраться, дожить до этого дня прекрасного. И для нас каждое причастие – это особенный день. И, конечно, любое действие мы должны делать осознанно, осмысленно. И к причастию подходить особенно, вдумчиво, понимать, что это, для чего это, что мы от этого получаем. Интересно, что когда у одного человека спросили, он какое-то время походил в церковь, и что для тебя вообще вот причастие, как ты это понимаешь? Что он сказал просто, так как он понимал, говорит, знаешь, для меня раньше в мире, говорит, мы сначала пили, а потом закусывали. А сейчас в церкви все поменялось. Мы сначала едим, а потом запиваем. То есть такое поверхностное отношение. Но когда он получил откровение, понял, когда до него дошло, он понял вообще глубину и силу того, что мы будем сегодня делать. Один брат, как вот Руслан говорил, что как мы себя поведем, когда мы окажемся в более тяжелых ситуациях. И вот в лагерях раньше сидело много наших братьев за веру в Бога. И сроки были 15-20 лет. И вот один пастор, отбывая свой срок в лагере, он поменял свою двухдневную пайку на полстакана вина для того, чтобы с братьями совершить причастие. Два дня еды он променял на полстакана вина, потому что он понимал эту ценность. В лагерях, в тех местах без еды невозможно. Там тяжелый каторжный труд. Я как-то читал произведение, был такой писатель, Варлам Константинович Шаламов. И он написал книгу, которая одна из них называется «Колымские рассказы». Он был каторжником, отбывал срок как политический заключенный за то, что встретился с иностранцем. И он описывает в подробностях быт этих людей. И без еды там было невозможно. Тяжелый труд, каторжный. Если человек не доедал, там много людей умирало. И вот я представляю этого пастора, который заплатил такую огромную цену ради того, чтобы сделать с братьями причастие. Я бы хотел поговорить сегодня на тему причастия и разделить это на три таких пункта. Почему мы это делаем, как это правильно делать и какой результат должен быть в конечном итоге. И прочитать место Писания. Мы обычно на причастие читаем два места Писания, либо из Матфея 26 главу, либо из Первое послание Коринфянам, 11 главу. Поэтому я буду и оттуда брать места Писания. И прочитаем Матфея, 26 глава, с 26 стиха до 30. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите сие из тела мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все». Ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И воспев, пошли на гору Елеонскую». И первое, почему мы это делаем, потому что это заповедь Господа. Да? Это не предание. Это не пожелание, но так сказал Господь, и так написано в Слове Божьем, поэтому мы это делаем. Итак, если размышляем, мы, знаете, можно от многих вещей церковь может отказаться, и она от этого не перестанет быть церковью. Церковь может быть без здания своего, но она будет продолжать церковью быть. Она будет правильно функционировать. Она может быть без воскресной школы, и она все равно останется церковью и будет функционировать. Она может быть без группы прославления, как у нас прекрасная группа, но она все равно ничего не потеряет. Но церковь никак не может без причастия. Причастие – это неотъемлемая часть любой церкви. И читая Деяния 2 глава, 42 стих, там написано, что там было несколько пунктов, когда они пребывали в молитвах, да, и так далее. И одна неотъемлемая часть в преломлении хлеба. То есть первая церковь это делала, и мы продолжаем это делать. Второе, что очень важно, сказал апостол Павел, 1 Коринфянам, 11 глава, 24 стих, он ссылается на слова Иисуса Христа. И он говорит, что мы не просто пьем, да, не просто едим, особенно касательно вина. И он говорит, когда только будете пить в мое воспоминание. Некоторые люди говорят, что ну я делаю причастие дома каждый день, я причащаюсь, так вот соединяюсь с Господом, это приводит людей к алкоголизму и к зависимости. Они так оправдывают свою тягу к пьянству, которую они не победили. Да? Делают такой повод, и мне так хорошо, и засыпаю лучше, и настроение хорошее, мы понимаем. Да? Но Господь сказал, что сие творите, когда только будете пить, когда только в мое воспоминание. Это значит, мы приходим в церковь, собираемся, и мы это делаем один раз в месяц. И по-другому мы никогда, я верю, да, что мы не пьем спиртного, кроме этого единственного исключения. Меня как-то остановило ГАИ, я ехал рано по делам, такой, знаете, невыспавшийся, и они меня останавливают. Я говорю, а что вы меня остановили? А у тебя, говорит, вид какой-то, как будто ты пил. Ты пьешь вообще? Я говорю, ну, говорю, пью один раз в месяц, говорю, на причастие глоток вина. И он так посмотрел, думает, вот счастливый. Но я ему объясняю, что я говорю, один раз в месяц позволяю себе это, потому что я диакон, и это для меня как священнодействие очень важная часть для церкви. Поэтому я говорю, вы, пожалуйста, свою трубочку, говорю, не портите, проверьте на ком-то другом. Он говорит, ну ладно, раз остановил, давай. Дунул и поехал дальше. То есть мы четко понимаем, что мы вино пьем только, когда мы вспоминаем Господа. Вместе с церковью, в собрании, один раз в месяц. И Библия говорит, что мы творим это, как Христос сказал, творите в мое воспоминание. И как мы уже слышали, молился Павел, что мы вспоминаем, всякий раз приходя, мы вспоминаем подвиг Господа. Кто-то называет это и говорит, это памятник для нас. И на самом деле в Ветхом Завете, когда происходили какие-то особые события в жизни людей, они оставляли памятники. Кто-то камни ставил, кто-то жертвенники делал, и люди, проходящие, понимали, что это вот произошло такое событие. И для нас это тоже памятник того, что Иисус когда-то пролил свою кровь за нас. И для нас это также мы вспоминаем о Его подвиге, о Его жертве, и мы также вспоминаем о том, что Христос сделал не только на Голгофском кресте, но что Он сделал в моей личной жизни. Вот я жил в одном городе долгое время, и мне потом позже, когда я уже уехал и прожил уже лет 20 здесь, и мне подарили такую тарелочку, которую вешают на стену. Люди обычно, кто где бывает, покупают или магнитики, или тарелочки, и вешают их, как такой памятник, память. И я когда посмотрю, у меня сразу всплывают события, вот как-то, знаете, родное все, мое. И вот что-то похожее. Мы должны всегда помнить, что сделал Господь Иисус Христос в нашей жизни, когда мы смотрим на это причастие, мы вспоминаем. И следующий раздел – это мы говорили о том, что для нас это значит, да, почему мы это делаем. И второе – как это делать правильно. И вот Матфея 26:27 говорит, «И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все». И кажется, все, а почему-то пьют и не все. Мы видим, что была картина такая, тайная вечеря, да, почему-то называют тайной, когда собрался Иисус и 12 его учеников. И вроде бы он говорит, пейте все, а в то же время собрал и преподал не всем. Это говорит о том, все, которые заключили завет с Богом, все, которые рождены свыше, все, которые приняли осознанное решение. Почему мы в нашей церкви не даем детям? Потому что они не осознают это, они это делают неосмысленно. А Христос собрал тех, которые осмысливали, которые верили, что это Господь, понимали, зачем Он пришел, и им Он преподал. Мы также преподаем и гостям из других церквей, и пастор всегда объявляет, что если вы приехали из другой церкви, и вы в завете с Богом, вы тоже можете принимать вместе с нами. Мы не преподаем, и пастор рекомендует людям воздержаться от причастия на определенный срок, если человек на замечании, да, или на отлучении, для того, чтобы человек привел в порядок свою жизнь, и потом пусть участвует. И как мы должны это делать, как правильно? Второе – это испытывать себя. 1 Коринфянам 11:28 говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». А как это себя испытывать? Конечно, легче испытывать других, смотреть на его жизнь, видеть какие-то недостатки. И Павел в другом месте Писания, во втором послании к Коринфянам, он говорит ту же мысль, только раскрывает ее, на мой взгляд, лучше и понятнее и доступнее. Что значит испытывать себя? 2 Коринфянам 13:5 говорит: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос живет в вас, разве вы не то, чем должны быть?» То есть испытывать себя – это значит себе задавать вопрос на основании написанного апостолом Павлом: «Верю ли я? Тот ли я, кем я должен быть?» Проанализировать себя, что я за человек, да, как я себя веду, какое у меня отношение. И есть ли что-то не так, как сегодня Павел молился, да, что до причастия покаяться, сокрушиться, попросить у Господа прощения. Потому что если мы не судим сами себя, и Библия говорит: «Судите сами себя», потому что если мы себя не судим, мы себе все прощаем, то Бог будет судить нас. Вот у нас в церкви в начале года, да, был пост и молитва. За что молились? За очищение. И что стало происходить? Бог стал вскрывать какие-то вещи. Если человек не судит себя, если человек привык жить так и считает, что жить так нормально, то Бог обязательно эту заразу всковырнет и выявит наружу. Потому что Бог бодрствует. Я о чем говорю? Что мы сами должны это делать. Мы сами должны себя исследовать и не прибегать к той крайности, когда Бог вынужден здесь судить нас, чтобы мы там не попали в ад и не были осуждены со всем миром. Третье, что он говорит: размышляйте о теле. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Но мы говорили уже о том, что мы рассуждаем о теле Господнем, о теле Его ломимом. И братья всегда берут, которые преломляют хлеб, берут этот хлеб. И Иисус когда-то взял хлеб, преломил его и сказал, что это мое тело. Вот так, как ломается этот красивый, ровный хлеб, так люди когда-то поломают мое тело. И вот братья берут и ломают сразу его наполовину. Это уже не такой красивый, ровный хлеб, а потом на много-много-много частей. И Иисус говорит, что это символ. Мы тоже показываем, что Христа тело было ломимо, и мы размышляем об этом. Но есть, братья и сестры, еще о каком теле мы должны размышлять? О теле церкви. Что хлеб можно ломить, да, и Христос так сказал. Но тело церкви ломать нельзя. По отношению к церкви поступать вероломно нельзя, разделять ее, раскалывать нельзя. И мы должны об этом размышлять. Какое мое отношение к церкви? Как я веду себя по отношению к церкви? И опять апостол Павел это говорит Коринфской церкви. А при чем тут Коринфская церковь? И мы читаем, что Коринфская церковь была разделена на 4 части. Там говорили, что одни говорили: «Я Павлов», другие: «Аполлосов», третий: «Я Кифин», а четвертый: «Я Христов». То есть церковь, единое тело, было разделено на 4 части. И богословы говорят, что вот Аполлос, он был такой человек красноречивый, интеллектуальный, состоятельный. И вот Аполлос был как раз таких, знаете, для богатых, для успешных, для образованных. Ну а Павел, а что такое апостол Павел? Он был там, знаете, как для людей второго сорта, когда говорили о нем, что и речь его незначительна, и вот единая целая церковь разделилась на 4 части. И такого не должно быть. Мы должны, братья и сестры, подходить в правильном состоянии к вечере Господней. И какое правильное состояние? Вот мы видим, когда Христос собрал учеников в горнице, то они, в каком состоянии они находились? Люди иногда спорят о правильном состоянии, вот надо с чаш или со стаканчиков, и для многих это преткновение. Но, братья и сестры, Библия говорит о чем-то более глубоком, не о внешнем состоянии, не о форме, а о внутреннем состоянии наших сердец. И вот интересно, что когда Христос сказал на этой тайной вечере, что один из вас предаст меня, что вы все соблазнитесь обо мне, помните, то на этот вопрос, на эту реплику такую Христа, то они все начали говорить в сокрушении, не я ли, Господи, не я ли, не я ли. И все говорили так, не я ли. И вот это самое правильное состояние, что не то, что не-не, это не я, у меня все в порядке, я в таком мощном, сильном духовном состоянии, да, пощусь там несколько раз, десятину даю, все делаю. Нет-нет, это неправильное состояние, это очень опасное состояние. Но когда ты говоришь, не я ли, Господи, когда ты вникаешь в себя, а может что-то не так. И мы видим, как апостол Петр говорил, Христос говорит, все вы соблазнитесь обо мне. Он говорит, нет-нет, может и все, но только не я. И мы видим, чем его самонадеянность закончилась. Но правильное состояние, когда не я ли, Господи. Есть у Иова интересное местописание, написано, когда его дети праздновали, он после этих праздников, написано Иов, 1 глава, 5 стих, часть стиха. «Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Иногда родители не верят, что дети могут сделать что-то плохое, как и мы склонны себя оправдывать, детей наших оправдывать во всем, да, не пытаясь даже вникнуть. Но мне нравится вот эта черта Иова. Он говорит, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце моем. Может быть. Я вспоминаю какие-то моменты, когда родители так говорят, если и все дети, только не мой. Мой не мог в этом участвовать. А я-то его знаю, какой он на самом деле. Он дома один, а с нами другой. И потом его вызывают в школу. И приходят родители, они в шоке. Витя! Просто для них... Они откровение получили, какой же он на самом деле. И вот мы должны, братья и сестры, вникать в себя, судить себя, исследовать себя и говорить, не я ли, Господи? И если замечаем что-то в себе, каяться, сокрушаться, просить у Бога прощения, выносить это в свет и подходить к этому причастию достойно. И какой результат последнее у причастия должен быть? Значит, если мы в неправильном состоянии подходим, а есть такой риск участвовать недостойно, то будет один результат. И Писание говорит в 30 стихе, что оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Почему так? Потому что люди подошли к причастию недостойно. И Бог судит нас здесь, на земле, чтобы там не быть судимым со всем миром на небе. И вот люди, которые верят в благодать, что Бог такой добрый, Он не такой, Он так не делает, Он хороший, их называют благодатчики. Но написано, братья и сестры, это в Слове Божьем написано, что когда мы не размышляем, когда мы подходим не в должном состоянии, что может быть результатом немощи, болезни, и люди могут умирать. Я слышал такое очень интересное сравнение, что было два кота. Один ближе к весне после зимы умер, а второй еле-еле живой. И вот засветило весеннее солнце. И знаете, как весеннее солнце? Оно такое теплое, просто приятно даже постоять на солнышке. И вот это солнце светило на двух котов. На мертвого и на живого. И для мертвого кота это солнце, оно было уже разрушительное. Он разлагался от этих лучей солнца. А для этого живого, полуживого кота это солнце действовало исцеляюще. Он восстанавливался, да, оживал, можно так сказать. И мы читаем похожий пример в книге «Числа» в 5 главе. Там описано, что если вдруг женщина согрешит втайне от мужа своего, и на мужа найдет дух ревнования, то есть он начнет... Ну, чувствовать какую-то неверность, нечистоту в ней по отношению к нему. Что тогда делать? Это записано числа, 5 глава, что она должна прийти к священнику. Священник возьмет воды, возьмет с пола скинии земли, насыпет туда, потом свиток макнет, и станет эта вода, как написано, наводящее проклятие, если она виновата. И вот женщина должна выпить эту воду, и будет один результат, если она на самом деле согрешила. Она выпивала, написано, что опухал живот, опускалась ее лона, и она умирала впоследствии. Но если она не виновата, если ее состояние чистое внутри, то она выпьет этой воды, и она, эта вода ей не повредит. И написано, что она даже будет оплодотворяема семенем. То есть она сможет родить, и не будет никаких последствий. И что-то похожее, братья и сестры, с причастием. Если в нас какой-то тайный грех, если в нас какое-то неправильное состояние внутри нас, то в нашей жизни от этого могут быть проблемы. А если мы в должном состоянии, то это нам абсолютно не повредит. И пример такой самый яркий – это Иуда, который пил это же вино, кушал этот же хлеб, что и ученики, что и Иисус, только реакция была другой. Он поступил по-другому и закончил плохо. И поэтому, братья и сестры, так важно перед причастием, сегодня мы много об этом слышали, чтобы приводить свою жизнь в должное состояние. И Библия говорит, как это делать. Иногда вот разносишь причастие и смотришь, допустим, муж принимает, а жене даешь, вот они вместе стоят, одна семья, а жена говорит, и кажется, ну вы же рядом, если у вас есть какие-то проблемы, ну помирись, обними друг друга, попроси прощения, есть же время, чего ты ждешь? И проходит. У меня один знакомый был, который, знаете, как не преподаешь причастие, к нему подходишь, он, нет. Я говорю, а чего? Я не готов. И молчит, и ничего не говорит, я не готов. Да как ты сготовишься? Надо же что-то делать с этим. Ты же лишаешь себя благословения. А потом оказалось, что иногда тайно покуривал, курил. Ну так с этим надо что-то делать, надо как-то разбираться. Это ж надо, наверное, если муж, жена имеет конфликт, надо еще до того, как ты в церковь пришел, надо как-то помириться, причастие же, надо же примириться. Нельзя ли лишать себя этого благословения? Если ты где-то тайный грех, и ты покуриваешь, не надо ждать, пока Бог будет разбираться. Приди, вынеси в свет, приди к пастору, там у нас есть молитва по вторникам определенная, приди, исповедуйся, расскажи. Братья, сестры, если мы не разберемся с грехом, он разберется с нами. И поэтому Иуда, у него был тайный грех, с которым он не разобрался, пришел на это причастие, поучаствовал вместе со всеми, и была совершенно другая реакция. Но если мы в правильном состоянии, братья и сестры, мы судим себя, мы размышляем о теле Господнем, мы каемся и сокрушаемся, проверяем себя, исследуем себя, как Библия говорит, испытываем себя, просим у Бога прощения, то будет другой результат. Матфея 25:30 говорит, что после причастия, после этой тайной вечери, как называют, ученики и Иисус, написано 30 стих, «воспев, пошли на гору». Если ты в правильном состоянии, то результатом причастия будет радость. «Воспев, пошли на гору». Они воспели, возрадовались и пошли на гору. И интересно, вот мысль такая здесь оставлена, что они не с горы пошли, не вниз, а пошли в гору, на гору Илионскую. Впереди их ждут трудности, усилия, а они идут довольные и поют песню. То есть Христос идет на свои страдания, можно сказать. Его впереди ждет смерть, Голгофа, мучение, а он после причастия идет и поет. Мы видим, что ученики, они 11 учеников, никто из них не умер своей смертью. Они были либо казнены, либо замучены. И они идут и поют. Они весело смотрят вперед, в будущее, с радостью. Что их ждет впереди? Один только Иоанн умер своей смертью. Но есть такое предание, я не знаю, насколько это правда, что его перед тем, как на Патмос отправить, его еще в масле сварили. Сделали такую пытку. Да, его тело было обезображено, но он выжил. То есть каждого из них, из 12, не ждала легкая жизнь там. Они закончили свою жизнь, да, в мучениях, в страданиях, но они радовались. И после причастия они пели Господу песнь. Псалом 117:14 говорит: «Господь – сила моя и песнь, Он сделался моим спасением». Результатом правильного состояния и правильного причастия это будет радость в нашей жизни. Евангелие от Иоанна говорит, что если мы в правильном состоянии принимаем причастие, то жизнь Божья будет входить в нас. Это записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 53 и ниже стихи. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизнь в себе. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя есть истинно пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И Иисус, Он особенно говорит: «Говорю вам истину», что Он как-то особенно заостряет внимание на ту мысль, которую Он хочет сказать. «Если не будете пить и не будете есть это, то не будете иметь жизни в себе». То есть жизнь Божья, жизнь Христова. То есть мы понимаем, что когда мы пьем, когда мы едим, когда мы это принимаем, то мы соприкасаемся с Богом как-то по-особенному. Его жизнь входит в нас, Его сила входит в нас. То когда приходит жизнь Божья, то перед Богом ничто не устоит. Братья и сестры, болезни уходят. Если у кого-то депрессия в жизни или тяжелые обстоятельства, радость приходит, происходит это чудо преображения. Мы видим, что приходит Иисус, и стоят кувшины с водой, и происходит это чудо преображения, потому что Христос пришел, эта вода превращается в вино. Мы видим, когда Иисус приходит, мертвый Лазарь, который лежит в гробе, от которого уже запах идет нехороший, то он становится живым. Происходит вот это чудо преображения. Я хочу пожелать, братья и сестры, чтобы в каждом из нас сегодня произошло это чудо преображения, чтобы жизнь Божья пришла. И сохрани, Господь, чтобы не случилось, как с Иудой. Написано, что Иоанна 13:27. «И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее». Я желаю, чтобы мы это делали осмысленно. И чтобы всегда жизнь Божья после этого приходила в нашу жизнь, в наши сердца. Чтобы болезни отступали. Я сегодня поеду, пастор поручил Сергея Кондратенко, да, посетить. И мы молимся за него. И когда мы братьями посещаем больных людей в больницах, то хочется вот принести эту жизнь Божью туда. Где болезнь, где лекарства, чтобы Бог по-особенному прикоснулся к человеку. Давайте правильно понимать причастие и правильно относиться и получать от этого благословение. Аминь. Помолимся Богу. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой подвиг крестный. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пошел за нас на этот Голгофский крест, за то, что Ты нас спас, искупил и оправдал. Мы благодарим Тебя за то, что, Господи, если бы не Ты пришел в нашу жизнь, где бы мы сейчас были, Господь, как бы сложилась наша жизнь. Мы благодарим Тебя, что после встречи с Тобой, Господь, наши жизни кардинально поменялись. Я прошу Тебя, Господь, еще, присоединяясь к молитвам и к сказанным словам, помоги, Господи, исследовать себя. Помоги, Господь, приходить с чистыми руками и с чистым сердцем, чтоб не было ничего тайного, скрытого, как Иуда когда-то пришел, протягивал руку, а у него уже внутри был план. Он уже договорился, за сколько он продаст, Господи. У него уже зрела эта мысль о предательстве. Я прошу, сохрани нас от этого, вычисти, Господи, выскобли наши сердца, наши мысли. Если есть что-то неславящее, неугодное, обличи нас, Господь, через проповедь, через слово, Господь, через молитву, Господи. Пошли к нам человека, Господи, мы не хотим костенеть в наших грехах, чтобы потом Ты приходил, Боже, со Своим мечом поражающим и наводил там порядок. Господи, помоги и помоги иметь эту чистую совесть, Господи, которая бы как солнце освещала все темные уголки нашей жизни. Господи, мы, ходя в этом мире грешнем, мы иногда, Господи, пачкаемся, пачкаем наши ноги, Господь, и Ты всегда готов, Ты всегда рядом, Боже, чтобы омыть эти ноги наши своей святой кровью Господа Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Боже, и сегодня в этом собрании совершай свою работу. Боже, когда мы будем протягивать руку к Твоей святыне, помоги нам получить благословение. Пусть уходят болезни, пусть уходят проблемы, пусть уходят немощи, и пусть жизнь Божья входит в наши жизни, в наши сердца. Мы с благодарностью, Боже, будем это делать, с благодарностью за Твой подвиг живого нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.